Глава 45. Мы медленно пересекли Чипсайд, потом узкими улочками, которые дождь успел превратить в канавы, полные жидкой хлюпающей грязи, спустились к реке. Дождь бесконечный и беспощадный лил без устали. Казалось, чья-то злая рука извергает его с неба на наши усталые головы. То был затяжной ливень, а не короткая летняя гроза, разразившаяся несколько дней назад. Изредка нам попадались прохожие, чья легкая летняя одежда насквозь промокла и липла к телу. Все они, понурив головы, спешили укрыться от непогоды. Барак остановился и прислонился к стене, схватившись за раненую руку. Он был очень бледен, а меж пальцев у него стекали струйки крови. «Вашу рану необходимо перевязать», — заявил я. «Может, зайдем к Гаю, он живет совсем близко?» «Нет», — покачал головой Барак. «Мы должны как можно скорее попасть в Уайт-Холл. Это все ерунда». Он взглянул на порез на моем запястье. «Сами-то вы не слишком пострадали?» «Не слишком», — пожал я плечами. «Порез неглубокий. Давайте я попробую перевязать вашу руку», — предложил я, достав из кармана носовой платок. Я как можно туже затянул платок на предплечье Барака. Кровь брызнула из раны струей, но скоро, к великому моему облегчению, кровотечение прекратилось. «Спасибо за помощь», — сказал Барак, глубоко вздохнув и, сделав над собой усилие, оторвался от стены. «Идем, нам надо переправиться через реку». «Как бы то ни было, победа осталась за нами», — бросил он, когда мы спускались по ступенькам к воде. «Теперь гнев короля падет на Норфолка, а не на лорда Кромвеля». Это продувная бестия Норфолк пытался обмануть короля, а такое не прощается. Да, но необходимо, чтобы король поверил графу. А теперь, когда Марчмаунт мертв, и все улики погибли в пламени, у нас нет никаких доказательств заговора. Король допросит Норфолка, и тот все выложит как миленький, — возразил Барак. А мы непременно схватим Флетчера. К тому же мы и сами можем выступить как свидетели, — присвистнув, заявил он. Пусть граф попросит короля нас выслушать. Мы уж выложим ему эту историю во всех подробностях.
«Надеюсь, нам не придется держать ответ перед королем», — возразил я. «Даже если король поверит графу, узнав, что греческий огонь безвозвратно утерян, он придет в ярость».
Барак устремил на меня пытливый взгляд. «Вы спасли мне жизнь, метнув вазу с греческим огнем в каналью Марчмаунта», — сказал он.
Я запустил в него первым, что попалось под руку. О последствиях я тогда не думал, и мне вовсе не хотелось, чтобы Марчмаунт погиб такой страшной смертью.
А если бы Марчмаунт не напал на нас, вы не стали бы мне чинить препятствий? Позволили бы доставить вазу с греческим огнем графу?
«К чему все эти вопросы?» — ответил я, взглянув ему прямо в глаза. «Случилось то, что случилось, и греческого огня у нас больше нет».
Барак погрузился в молчание. Мы наняли лодку, и вскоре волны прилива понесли нас вверх по течению, к Уайт-Холлу. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, вспенивая речную воду. Где-то вдалеке раздавались глухие раскаты грома. Стихия огня превратилась в стихию воды, пришло мне на ум. Вода неодолимо притягивала мой взор. Я с замиранием сердца ожидал, что в волнах вот-вот мелькнет обгорелый труп Марчмаунта. Впрочем, рассудок подсказывал мне, что жалкие останки Баррестера уже на дне, и лишь через несколько дней прилив может выбросить их на берег. Я надеялся, что матросы, работавшие на соляной пристани, сумели потушить пожар, и огонь не перебросился на соседние здания. К счастью, склад «Пеликан» был не деревянным, а кирпичным. Съежившись в промокшей насквозь одежде, я наблюдал, как вода струями стекала с головы Барака и лодочника. Взглянув на церковные часы, я с удивлением обнаружил, что уже 3. Я вспомнил, что сегодня должен во что бы то ни стало нанести визит Уэнтвортам. До суда над Элизабет остался всего один день. Бедный Джозеф наверняка изнывает от тревоги и нетерпения. Любопытно, что имел в виду Норфолк, когда сказал, что они получали помощь, о которой мы даже не догадывались, — внезапно спросил Барак.
«Судя по всему, прежние мои подозрения справедливы», — нахмурившись, сказал я. «Некий осведомитель сообщал заговорщикам обо всех наших делах и планах».
«Но кто он?»
этот осведомитель. Для передачи писем и сообщений я всегда обращался к проверенному человеку. Барак прикусил губу. А вот ваш старый Мавр немало знал о наших планах.
Гай тут совершенно ни при чем, сердито покачал я головой. Он никогда не станет пособником убийц.
Даже в том случае, если эти убийцы действуют во имя возвращения власти папы, проворчал Барак.
Можете мне поверить, Гай не станет им помогать в любом случае. Мне известно его убеждение.
А Джозеф?
Барак, вы можете себе представить, чтобы такой простодушный малый, как Джозеф Уэнтворд, действовал как тайный соглядатый? К тому же, он убежденный сторонник реформации.
Но кто тогда? Грей?
Грей служит Кромвелю уже 15 лет.
А кого вы подозреваете?
Никого. Откровенно говоря, я в полной растерянности.
Лодка причалила у ступеней Уайтхолла. Пока я расплачивался с лодочником, Барак показал одному из стражников печать графа, и нас пропустили на лестницу, ведущую во дворец. Поднимаясь по ступеням, я сильно запыхался. Перед глазами у меня плясали светящиеся белые точки, и, добравшись, наконец, до вершины, я остановился в полном изнеможении. Барак тоже с трудом переводил дух. Взглянув на величественные здания, смутно вырисовывавшиеся за сплошной пеленой дождя, я вздрогнул. Теперь, когда я промок насквозь, меня била дрожь. Барак побрел в сторону дворца, и я, едва передвигая ноги, последовал за ним. Мы в очередной раз прошли через галерею уединения и оказались в апартаментах Кромвеля. Стражник пропустил нас в приемную, где за столом восседал Грей, по обыкновению просматривавший бумаги. Ему помогал какой-то клерк. Оба с недоумением воззрились на нашу мокрую грязную одежду.
«Мастер Грей, мы должны немедленно поговорить с лордом Кромвелем», — заявил я. «Дело не терпит отлагательств».
После минутного колебания Грей сделал клерку знак уйти. Потом в волнении, всплескивая пухлыми руками, встал из-за стола и подошел к нам. «Ради бога, что случилось, мастер Шарлейк? Барак, вы ранены?»
«Мы распутали дело, связанное с греческим огнем», — заявил я. «Все это был заговор, задуманный герцогом Норфолкским, с целью опорочить лорда Кромвеля в глазах короля.
Я торопливо, перебивая сам себя, поведал Грею о событиях, произошедших на складе. Тот слушал, открыв рот от изумления. «Прошу вас, сообщите графу, что нам нужно срочно с ним поговорить», — завершил я свой рассказ. Грей взглянул на закрытую дверь кабинета. «Увы, графа сейчас нет в Уайтхолле», — сообщил он. «Королева Анна пожелала его увидеть, и он отправился к ней, в Хэмптон-Корт. Отбыл примерно час назад. Сегодня вечером он непременно будет в Вестминстере, на заседании парламента».
«А где сейчас король?»
«В Гринвиче». «Мы поедем в Хэмптон-Корт», — бросил Барак и сделал шаг к дверям. Внезапно он застонал, пошатнулся, и, не поддержи я его, рухнул бы на пол. Грей с удивлением наблюдал, как я усадил Барака в кресло. «Что с ним? Поглядите-ка, у него кровь». И в самом деле, наложенный мною жгут ослабел, и по рукаву Барака вновь струей текла кровь. Он был бледен, как полотно, на лбу выступила испарина. «Господи боже, как холодно!» — пробормотал он, содрогаясь в своем насквозь промокшем камзоле.
«Вы не в состоянии ехать в Хэмптон-Корт», — сказал я и повернулся к Грею. «Мастер Грей, нельзя ли позвать королевского доктора?»
«Вчера король прогнал доктора Батца и всех его помощников», — покачал головой Грей, обеспокоенно вглядываясь в бледное лицо Барака. «Они хотели снова вскрыть язву у него на ноге. Тогда король разразился проклятиями и приказал им убираться прочь. Он даже швырнул в доктора подушкой».
«Тогда вам поможет Гай, Барак», — заявил я непререкаемым тоном. «Я отвезу вас к нему».
«Сейчас не до этого», — прошептал Барак. «Отправляйтесь в Хэмптон-Корт, а меня оставьте здесь».
«Я сам валюсь с ног», — возразил я и обратился к Грею. «Мастер Грей, вы можете отправить письмо в Хэмптон-Корт самым что ни на есть надежным и проверенным гонцом, всецело преданным графу?»
«Если вы полагаете, что так будет лучше, мы так и сделаем», — кивнул Грей. «Я пошлю в Хэмптон-Корт молодого Хэнфолда».
«А, я его помню», — через силу улыбнулся я. «Как-то раз этот молодой человек привез мне из Тауэра письмо, которое решило судьбу одного монастыря.
Думаю, ему можно доверять. Я взял перо и нацарапал несколько строк. Грей запечатал письмо печатью графа и вышел из комнаты, призывая Хэнфилда. Я подошел к окну и бросил взгляд на промокший сад. «Любопытно, что сейчас делает Норфолк?» — задумчиво проговорил я. «Наверняка шельмец еще не догадывается, что над его головой сгустились тучи», — откликнулся Барак. «Только через несколько часов, так и не дождавшись вестей от своих сообщников, он начнет волноваться». Я внимательно посмотрел на Барака. Лицо его по-прежнему покрывало смертельная бледность. «Может, вам все же стоит съездить к Гаю?» — предложил я. «После того, как он должным образом перевяжет вашу руку, мы вернемся сюда, или Кромвель пришлет за нами в аптеку». «Будь по-вашему». Барак неуверенно поднялся на ноги. «Лучше отправиться к старому Мавру, чем ждать, пока из меня вытечет вся кровь. К тому же я могу испортить роскошное кресло любезного Грея». Тут секретарь вернулся и сообщил, что письмо отправлено и нас ждет лодка. Я дал ему адрес аптеки, где нас можно будет отыскать в случае необходимости. Мы с Бараком направились к реке и, проведя под дождем еще полчаса, причалили у противоположного берега. Барак с трудом держался на ногах, и мне приходилось его поддерживать. Полагаю, плетясь по грязным улочкам к аптеке Гая, мы представляли собой довольно жалкое зрелище. Распахнув дверь и увидев нас, друг мой лишь слегка вскинул брови. Он привык к подобным явлениям. Усадив Барака на стул, он помог ему снять рубашку. Рана на руке оказалась довольно глубокой. Барак судорожно сжимал свой талисман, пока Гай осматривал рану, осторожно прикасаясь к ней пальцами. «Думаю, следует наложить шов, мастер Барак», — изрек Гай, закончив осмотр. «Вы способны терпеть боль?» «А что мне еще остается?» — страдальчески сморщившись, ответил Барак. «Разве у меня есть выбор?» «Насколько я могу судить, нет. Если мы не зашьем рану, вы истечете кровью». Гай смазал порез на моем запястье какой-то едкой жидкостью, а потом повел Барака в свой кабинет, предложив мне подождать в аптеке. Он принес мне сухую одежду, и я переоделся, радуясь тому, что никто меня не видит. Мысль о том, сколь тягостное впечатление мое согбенное тело произвело бы на леди Онор, доведись ей только его увидеть, вновь пронеслась у меня в голове. Впрочем, она наверняка догадывается, что обнаженный горбун представляет собой не слишком приятное зрелище. Но, судя по всему, это ее не отпугивает. Вздрагивая при каждом приглушенном вскрике Барака, доносившемся из кабинета, я приладил пояс и кошелек. Как и всегда, размышления о собственном уродстве привели меня в уныние. «Лучше об этом не думать», — оборвал я себя. «Ни к чему впустую расстравлять себе душу. Пусть я горбат, но леди Онор удостоила меня своим расположением, и я, конечно, не упущу возможности сблизиться с ней». Недавно на складе сердце едва не выскочило у меня из груди при одном лишь подозрении, что леди Онор может быть замешана в заговоре. Собственный страх помог мне осознать, сколь глубоким чувством я проникся к этой женщине. Подойдя к окну, я увидел, что дождь стихает. Окно запотело, и я, прижавшись лбом к холодному стеклу, на мгновение закрыл глаза. Дверь открылась, и в комнату вошел Гай в запятнанном кровью фартуке. «Дело сделано», — с улыбкой сообщил он. «Теперь Бараку нужно часок отдохнуть. Должен сказать, он на редкость крепкий молодой человек и очень выносливый».
«Да, он крепок, как гвоздь», — улыбнулся я. «Мы победили, Гай. Греческого огня больше не осталось. Он выгорел до последней капли».
«Слава богу», — произнес Гай, опускаясь на табуретку.
«Вы уничтожили то, что было в сосуде?» — спросил я.
«Вылил в Темзу». Я рассказал ему о событиях, произошедших на складе.
«Теперь нам осталось лишь поставить в известность Кромвеля», — завершил я свой рассказ.
«Да, Мэтью. Вы и в самом деле вышли победителем из этой сложной игры», — заметил Гай. «Вам удалось совместить невозможное с честью выполнить возложенное на вас поручение и уничтожить греческий огонь».
«Да, хотя последнее вышло совершенно случайно. Если бы Марчмаунт не набросился на Барака, возможно, то была рука Господа, услышавшего ваши и мои молитвы», — с улыбкой заметил Гай. «Да, и эта рука сурово покарала Марчмаунта», — я пристально взглянул на старого аптекаря. Признаюсь вам, Гай, все эти дни я не прибегал к молитве. Душа моя пребывает в смятении. Эти люди, Норфолк и Марчмаунт, совершили множество злодеяний. На их совести несколько жизней. И все это они делали во имя возвращения Англии под власть папы. Вы сознаете это? А разве Кромвель не запятнал себя бесчисленными злодействами? Вместо ответа я сокрушенно покачал головой. Когда ты отешил себя надеждой, что этот несовершенный мир возможно преобразовать? Потом я разочаровался в своих наивных мечтаниях. Увы, я более не считаю, что служу добру. Но я по-прежнему верю, что те, кто противостоит Кромвелю и реформам, несут с собой еще большее зло, и все же я осекся. «Продолжайте», — подал голос Гай. «Я часто задаюсь вопросом, почему вера в Господа приносит на землю так много зла? Почему она делает непримиримыми врагами братьев во Христе, реформаторов и папистов?» «Все дело тут в человеческой природе, Мэтью», — негромко произнес Гай. «Люди слишком злые и жестоки к себе подобным, и зачастую разногласия в религиозных вопросах становятся для них удобным предлогом для бойни. К истинной любви к Господу подобная вера не имеет отношения. Убивая во имя Господа, люди отказываются от Господа. И при этом они неколебимо уверены в собственной правоте, ищут в Библии оправдания своим жестоким деяниям и истово молятся об их успехе. К сожалению, так оно и есть». Из дальней комнаты раздался голос Барака. Он просил пить. Гай поднялся. «Пойду к вашему другу. Боюсь, он вряд ли сможет пролежать спокойно хотя бы час». Гай улыбнулся. «Этот молодой человек отравлен безверием, но он честен в своих земных делах, а это не так мало». Через час мы покинули аптеку Гая, так и не получив вестей от Кромвеля. Вернувшись домой, мы не обнаружили там ни письма, ни посыльного. Я послал Саймона за лошадьми, которых мы оставили во дворе харчевни неподалеку от собора святого Павла. Мы с Бараком пообедали и, устроившись в гостиной, принялись наблюдать за тем, как пасмурный день медленно клонится к вечеру. «Я бы лег», — через некоторое время заметил Барак. «Я тоже не прочь отдохнуть», — сказал я. «Хотел бы я знать, почему Кромвель до сих пор не связался с нами. Возможно, граф выжидает, когда подвернется случай побеседовать с королем», — предположил Барак. «Ясно, что прежде всего он хочет узнать, как отнесется к этой истории король, а потом, если мы понадобимся, граф за нами пришлет. Так или иначе, завтра мы обо всем узнаем». Я с усилием поднялся с кресла. «Барк, как вы себя чувствуете? Сможете вы завтра пойти со мной к Уэнтвортам? У нас остался всего один день». «Конечно, смогу», — заверил Барк. «Не такой я и слабак, чтобы валяться в постели, получив всего один удар мечом. К тому же вряд ли в доме, где живут старый жирный купец, несколько женщин и надутый индюк дворецкий, нас ожидает горячая потасовка. Так что завтра обязательно их навестим. Ведь именно из-за дела Элизабет вы втянулись во всю эту неразбериху, связанную с греческим огнем». «Да», — кивнул я, — «и надеюсь, завтра мы положим конец обеим историям, прежде чем Элизабет предстанет перед судьей Фарбайзером». Обычно Джоан будила нас к завтраку, но, увидев, в каком плачевном состоянии мы с Бараком вернулись вчера, добрая женщина решила нас не тревожить. В результате мы проспали почти до полудня. Сон подкрепил меня, но запястье по-прежнему побаливало. Барак тоже, судя по всему, чувствовал себя неплохо, и лишь бледные его щеки напоминали о перенесенных вчера страданиях. Дождь прекратился, хотя небо все еще покрывали свинцовые тучи. К великому моему недоумению, вестей от Кромвеля по-прежнему не было. Нас ожидала лишь умоляющая записка от Джозефа, в которой тот спрашивал, нет ли каких-нибудь новостей о деле Элизабет. «Кромвель наверняка успел повидаться с королем», — заметил я. «Странно, что он не дал нам знать об этом». «Кто мы такие, чтобы граф ставил нас в известность?» — пожал плечами Барак. «Всего лишь мелкие сошки. Может, нам стоит послать ему еще одно письмо? И потребовать отчета? Боюсь, граф сочтет это дерзостью». «Требовать отчета мы не будем. А вот сообщить, что в случае необходимости нас можно найти в доме Уэнтвортов, по-моему, просто необходимо». Я пристально взглянул на Барака. «Вы в состоянии отправиться в Уолбрук?» «Я полечу туда стрелой. Вы, кстати, сегодня тоже выглядите молодцом. На самом деле вы вовсе не такой хилый, каким кажетесь с виду.
Последнее ваше замечание никак не назовешь лестным. Впрочем, люди вашего возраста частенько грешат подобной неучтивостью по отношению к старшим. Сейчас я напишу графу несколько строк, и мы поедем к Вентвортам. Письмо я пошлю с Саймоном, пусть передаст его в собственные руки мастера Грея. Для мальчугана посещение Уайт-Холла будет великим событием. Одолжите мне печать, Барак, и я запечатаю записку.
Конечно, мне следовало бы отправиться в Уайт-Холл самому, добавил я после недолгого размышления, но у нас нет времени. Мы с вами слишком долго спали, Барак. Осталось меньше суток до того часа, как Элизабет вновь предстанет перед судом.
Наняв лодку, мы добрались до Сити и, высадившись на берег, пешком отправились в Уолбрук. Я нарядился в лучшую мантию и расшитый камзол. Одну из своих мантий я одолжил Барку, чтобы тот спрятал под ней раненую руку. Дверь открыла горничная. «Сэр Эдвин дома?» — осведомился я. «Передайте ему, что мастер Шарлейк желает его видеть по весьма важному делу».
Судя по удивленному взгляду девушки, мое имя было ей известно.
«Интересно, догадываются ли слуги о тайнах, скрываемых в этом доме?» — подумал я.
«Сэра Эдвина сейчас нет, он в гильдии торговцев шелком, сэр».
«А мистрис Уэнтворд дома?»
Девушка явно пребывала в замешательстве.
«Сообщите ей о нашем визите», — непререкаемым тоном заявил я. «И прошу вас, поторопитесь, у нас мало времени. Сегодня нам предстоит отправиться в Уайт-Холл для беседы с лордом Кромвелем».
У девушки едва глаза на лоб не полезли, когда она услышала грозное имя Кромвеля. «Я скажу ей, сэр», — пролепетала она, — «прошу вас, подождите здесь». И, оставив нас у дверей, она убежала вглубь дома. Минуты ожидания тянулись томительно медленно.
«Куда запропастилась эта девчонка?» — недовольно проворчал Барак.
«Идемте сами найдем старуху».
«Погодите», — удержал я его, — «я слышу шаги».
Тут появилась зардевшаяся от волнения горничная. Она провела нас наверх, и мы вновь оказались в гостиной, увешанной гобеленами и заставленной мягкими креслами. Из окон открывался вид на сад и на пресловутый колодец. Сегодня в комнате было холодно. Единственным членом семьи, который в ней находился, оказалась старуха. На ней, как всегда, было черное платье, черный чепец подчеркивал мертвенную бледность изброжденного морщинами лица. За креслом старухи возвышался дворецкий Нидлер. Широкое лицо его хранило непроницаемое выражение, однако в глазах светились опасливые огоньки. По всей видимости, старая леди только что завершила свой обед, потому что на столике у ее кресла стоял поднос с остатками овощей и холодной говядины. Я заметил, что столовые приборы, солонка, судок для горчицы и тарелки были сделаны из превосходного серебра.
«Прошу извинить, но мой дворецкий будет присутствовать при нашей беседе, мастер Шарлейк», — изрекла старуха, не удостоив нас даже кивком. «Моего сына и внучек сейчас нет дома. Дэвид будет моими глазами», — добавила она с улыбкой. «Скажите, Дэвид, кто тот второй? Судя по походке, он молод».
«Какой-то наголо бритый молодчик», — с усмешкой заявил Нидлер. «Впрочем, одет он вполне прилично».
Барак метнул в наглеца взгляд, исполненный холодной ярости.
«Мастер Барак мой помощник», — счел необходимым сообщить я.
«Значит, у нас у обоих будет по помощнику», — кивнула старуха и вновь улыбнулась, обнажив свои отвратительные, фальшивые зубы и деревянные челюсти. «Чем могу служить, мастер Шарлейк? Насколько я поняла, у вас какое-то срочное дело. Завтра Элизабет предстанет перед судом».
«Да, сударыня. Но, возможно, суду будут представлены новые свидетельства. Например, я намереваюсь рассказать судье о том, что сокрыто на дне колодца в вашем саду».
«Сокрыто на дне колодца?» —
самым невозмутимым видом переспросила мистрис Уэнтворд.
«Что вы имеете в виду, сэр?»
Я не мог не позавидовать ее самообладанию. «Я имею в виду трупы животных, которых ради забавы мучил и убивал ваш обожаемый внучек Ральф. Именно такая участь постигла кота Элизабет, которого поймали для брата Сабина и Эйвис. А еще я имею в виду труп ребенка, маленького нищего мальчика. Он тоже погиб от руки Ральфа. Вне всякого сомнения, Нидлер видел мертвое тело, однако на дознании по каким-то неведомым причинам счел нужным умолчать об этом».
Говоря все это, я переводил взгляд с госпожи на дворецкого.
Оба хранили молчание, лица их оставались непроницаемыми. Пытки, которым ваш внук подверг беззащитного ребенка, заставили бы содрогнуться даже бывалого палача, — подал голос Барк. Старуха разразилась пронзительным каркающим смехом.
«Похоже, эти джентльмены лишились разума, да, Дэвид? Наверное, изо рта у них течет пена, а в волосах торчит солома».
«Полагаю, в последнее время ваши внучки пребывали в угнетенном состоянии духа. Нелегко хранить подобную тайну», — спокойным и ровным голосом произнес я.
«Элизабет тоже моя внучка», — заявила вдова Уэнтворд.
«И однако же вы всегда заботились лишь о детях сэра Эдвина, и более всего вас занимали их успехи в обществе». Старуха поджала бескровные губы и погрузилась в молчание.
«Вы многое успели выведать, мастер-законник», — наконец проронила она. «Что ж, может, будет лучше, если я все расскажу вам. Дэвид, я бы выпила стакан вина. Надеюсь, мастер Шарлейк, вы с вашим помощником тоже не откажетесь выпить».
Я не ответил, пораженный тем, что старуха сдалась так быстро. Бросив взгляд на дворецкого, я заметил, что глаза его беспокойно мечутся.
«Ступай же за вином, Дэвид», — настойчиво повторила старуха.
Нидлер сделал несколько неуверенных шагов к буфету, потом повернулся к своей хозяйке.
«Здесь больше не осталось вина, сударыня. Вчера за обедом допили последнюю бутылку. Вы хотите, чтобы я сходил в погреб?»
«Да, разумеется. Думаю, в обществе этих джентльменов мне ничего не угрожает».
«Ровным счетом ничего», — подтвердил я. Нидлер вышел из комнаты. Старуха сложила руки на коленях, сцепив узловатые искривленные пальцы.
«Значит, Элизабет, наконец, заговорила?» — спросила она.
«Заговорила, хотя и с большой неохотой. Она все рассказала нам и вашему сыну Джозефу». Старуха вновь поджала губы.
«Мой старший сын многого достиг», — изрекла она. «Если бы Эдвин характером походил на Джозефа, мы бы до сих пор оставались бы неотесанной деревенщиной и копались бы в навозе на ферме. Но Эдвин сумел добиться богатства и положения в обществе. Он дал своим детям возможность вращаться в высших кругах. Для меня, слепой и немощной старухи, это служило величайшим утешением. Теперь, когда мы потеряли Ральфа, все наши надежды связаны с Сабиной и Эйвис. Девочки должны удачно выйти замуж».
«Их будущим мужьям не позавидуешь. Мне удалось узнать, что в вашем доме юные леди пристрастились к довольно неприятным развлечениям».
«Вся это ерунда», — пожала плечами старуха. «Молодые мужья, здоровые и сильные, быстро приучат их к удовольствиям иного рода. И обе девочки будут как шелковые».
Вернулся Нидлер с подносом, на котором стояла бутылка красного вина и три серебряных бокала. Он опустил поднос на стол и подал всем бокалы. Потом, по-прежнему невозмутимый и безучастный, вновь встал за креслом своей хозяйки.
«Почему они оба так спокойны?» — с недоумением спрашивал я себя. «Они что, не осознают, какая угроза нависла над ними?»
Вино, которое я чуть пригубил, оказалось чрезмерно сладким и неприятным на вкус. Барк сделал большой глоток.
«Вы хотите услышать правду?» — задумчиво произнесла мистрис Уэнтворд.
«Да, сударыня, правду.
Так или иначе, правда об этом деле вскоре выйдет наружу. Если не здесь и сейчас, то завтра утром на суде».
«Значит, Элизабет намерена обо всем рассказать?»
«Вне зависимости от того, будет ли моя подзащитная говорить или молчать, я сообщу суду о страшных находках, которые мы сделали на дне колодца. Так что вам лучше быть со мной откровенной, сударыня. Возможно, мы еще сумеем», — я сделал глоток из бокала, — «избежать огласки этого чудовищного дела».
«А где Джозеф?» — спросила старуха.
«У себя, в меблированных комнатах».
Старуха кивнула и вновь замолчала, словно собираясь с мыслями.
«Дэвид все видел собственными глазами», — наконец произнесла она, — «из окна. Он чистил гобелены. Я доверяю эту работу только ему».
Она помолчала, будто к чему-то прислушиваясь, и заговорила вновь.
«В тот день Элизабет сидела в саду, по своему обыкновению угрюмая и надутая. Умея она постоять за себя, дети относились бы к ней лучше, но она только проливала слезы и пряталась по углам, словно нашкодившая собачонка, поэтому дети изводили ее все сильнее. Дети любят жестокие шалости. Вы, горбун, наверняка знаете это на собственном опыте.
Да, дети бывают очень жестокими. Именно поэтому взрослые должны следить за ними и пресекать их дикие выходки. В одиночку Элизабет вряд ли могла дать отпор троим.
Она почти взрослая. Подумать только, девица, которой уже исполнилось 18, боялась 12-летнего мальчишку.
Старуха презрительно усмехнулась.
В день своей смерти Ральф спустился в сад к Элизабет. Он уселся на край колодца и заговорил с ней. «Дэвид, ты не слышал, о чем они говорили?»
«Нет, сударня. Скорее всего, мастер Ральф решил немного ее подразнить.
Может, он заговорил об этом злополучном коте? Она сидела под деревом, как всегда, потупив голову. Если бы Элизабет не была такой размазней, она бы встала и надрала Ральфу уши», — заявила старуха.
«Вряд ли сэру Эдвину понравилось бы подобное обращение с его любимым сыном», — заметил я.
«Да, это ей с рук не сошло бы», — кивнула старуха.
«Сударыня, а вы знали, что ваш внук замучил и убил маленького мальчика?» Дворецкий предупреждающий коснулся плеча своей хозяйки, но она стряхнула его руку.
«Мы слышали о том, что исчез какой-то малолетний попрошайка. Мне было известно о шалостях Ральфа, и я ждала подходящего случая, чтобы поговорить с мальчиком. Я боялась, что он может навлечь на себя подозрения. Что до моего сына Эдвина, то он ни о чем не догадывался», — добавила старуха. «Он никогда бы не поверил, что Ральф способен на столь рискованные проказы, и я поддерживала его в этом убеждении. У Эдвина хватает других поводов для беспокойства».
«А вы не боялись, что из Ральфа вырастет настоящий изверг?» Горло у меня внезапно пересохло, и я закашлялся.
«Если бы Ральф, став взрослым человеком, сохранил пристрастие к подобным шалостям, он научился бы их хорошо скрывать», — пожала плечами старуха. «Люди часто скрывают свои неблаговидные дела».
Она испустила тяжкий вздох.
«Продолжай ты, Дэвид, я устала. Расскажи им, что случилось потом».
Дворецкий пристально взглянул на нас. Через некоторое время из дома вышли Сабина и Эйвис. Они уселись на край колодца рядом с Ральфом и, думаю, тоже принялись дразнить Элизабет. А потом Ральф что-то сказал Сабине, и это, как видно, ее сильно задело. Произнеся последние слова, Дворецкий залился румянцем. «Возможно, замечание Ральфа касалось чувств, которые юная леди питает к вашей особе», — предположил я. Дэвид протестующе вскинул руку, но вмешалась старуха.
«Тут нечего скрывать, Дэвид». «Да, Сабина неравнодушна к Дэвиду. Она еще наивный ребенок и вообразила, что влюблена в него. Он, разумеется, не поощряет ее чувств. Дэвид предан нашей семье всей душой, он служит нам вот уже 10 лет. Ради нас он готов на все. Говори же, Дэвид».
Сабина набросилась на Ральфа. Он попытался увернуться, но потерял равновесие и свалился в колодец. Вот и все. Мистрис Уэнтворд горестно вздохнула.
Сабина уверяла, что не хотела толкать брата в колодец. Просто в какое-то мгновение девочка не совладала с обидой и дала волю рукам. «Я полагаю, подобный несчастный случай не считается убийством. Так ведь, законник?»
«Убийство это или нет, определит суд, приняв во внимание все обстоятельства дела», — отрезал я.
«Так или иначе, Сабине угрожала виселица. Конечно, мы могли обратиться к королю и попросить у него помилования, но все эти ходатайства разорили бы моего сына. Конечно, можно было бы представить дело так, будто Ральф сам свалился в колодец по неосторожности, но Элизабет все видела, и она отнюдь не питала привязанности к своим кузинам».
Старуха развела руками и улыбнулась, ядовито на меня посмотрев.
«Вы видите сами, у нас оставался только один выход».
«И вы решили, что самый надежный способ заткнуть рот Элизабет — это свалить вину на нее?»
Голос мой сел, и каждое слово будто царапало глотку. «Неужели я простудился в такую жару?» — пронеслось у меня в голове.
«Когда я увидел, что Ральф упал в колодец, я бегом спустился в сад», — продолжил Нидлер. «Сабина и Эйвис с воплями бегали вокруг колодца. Я заглянул в него, а там, на дне, тело Ральфа».
«Бедный мальчик», — прошептала старуха.
Элизабет сидела в стороне, под деревом, в каком-то оцепенении. Вдруг Сабина, которая не знала, что я наблюдал из окна, указала на нее и закричала: «Она убила Ральфа, столкнула его в колодец, прямо у нас на глазах». Элизабет сидела молча, точно каменная. Она ни слова не сказала в свое оправдание. Эйвис, услышав слова сестры, подбежала к Элизабет и тоже стала обвинять ее.
«Я услышала в саду крики и спустилась вниз», — вступила в беседу мистрис Уэнтворд. Сабина и Эйвис, рыдая, повторяли, что Элизабет убила Ральфа, а Элизабет молчала, словно воды в рот набрала.
Поначалу я поверила девочкам и приказала послать за Эдвином. Он вызвал констебля, и Элизабет увели в тюрьму. Лишь потом, вечером, Дэвид рассказал мне, как все было на самом деле. Я расспросила девочек, и они не стали отпираться. Они знали о том, что Ральф недавно разделался с каким-то маленьким нищим. Бедняжки были очень напуганы. Но, как и положено благовоспитанным юным леди, они умеют держать себя в руках. Уверена, со временем они станут настоящим украшением общества, мастер Шарлейк. Они уже стали бессердечными чудовищами и со временем произведут на свет чудовищ, подобных своему брату, — выпалил Барк. Старуха пропустила его замечание мимо ушей. Несколько дней мы провели в величайшей тревоге, ведь Элизабет могла заговорить и рассказать правду, но она молчала. Приехал Джозеф и сообщил нам, что она никак не пытается оправдаться. И мы решили, раз Элизабет готова умереть, значит, так тому и быть. Старуха говорила спокойно и равнодушно, словно речь шла о торговой сделке. «Что ж, сударыня, теперь мы знаем правду», — откашлившись, произнес я. «Как, по вашему разумению, мы должны поступить?» Старуха ничего не ответила. На бледных губах ее играла улыбка. Я чувствовал, что сердце мое вот-вот выскочит из груди и не понимал, что со мной происходит. Из холла донеслись голоса и звук захлопнувшейся двери. «Черт!» — пробормотал Барк. «У меня двоится в глазах». Я взглянул на него. Зрачки его расширились до невероятных размеров. Я вспомнил, что во время первого моего визита в этот дом у Сабины тоже были расширенные зрачки. Она капала в глаза настой белладонны, который в больших дозах чрезвычайно ядовит. Несколько лет назад, расследуя убийство, произошедшее в монастыре в Скарнси, я имел случай увидеть, как действует на человека белладонна.
«Вы нас отравили!» — пробормотал я.
«О, яд начинает действовать!» — с удовлетворением изрекла старуха. Нидлер поспешно подошел к двери и запер ее. Прислонившись к двери спиной, он уставился на нас. На жирном его лице застыла угрюмая ухмылка. «Ты отпустил всех слуг?» — спросила мистрис Уэнтворд.
«Да, сказал, что сегодня утром никакой работы для них нет, так что они могут пойти погулять, подышать свежим воздухом после грозы».
Нидлер повернулся ко мне.
«Зря вы думали, что той ночью, когда вы лазили в колодец, вас никто не видел. Моя госпожа услышала какой-то шорох в соседнем фруктовом саду, и она приказала мне затаиться у окна и посмотреть, что происходит. Я так и сделал. И видел, как вы спрыгнули со стены. Видел, как ваш напарник спускался в колодец. Смелый поступок, ничего не скажешь». Старуха разразилась резким каркающим смехом.
«Да будет вам известно, мастер Шарлейк, слепые обладают чрезвычайно острым слухом. После вашего ночного посещения мы боялись, что к нам нагрянет констебль, но ничего не случилось, и мы поняли, что Элизабет по-прежнему отказывается от всех попыток оправдаться».
Я пытался что-то сказать, но язык не повиновался мне. На память мне пришло, как когда-то в Скарнси, стоя перед кустом белладонны, Гай рассказывал о свойствах этого яда. «Единственный способ спасти отравленного, — сказал он тогда, — это немедленно вызвать у него рвоту». Нидлер вернулся на свое место за креслом старой корги.
«Мы знали, что вы обязательно явитесь», — с отвратительной ухмылкой проскрежетала она. «Иного выхода у вас не было».
Я пытался дышать как можно глубже, чтобы успокоить свое колотившееся сердце.
«Кстати, колодец сейчас совершенно пуст. Все трупы теперь лежат на дне реки. Так что мы хорошо подготовились к вашему визиту. Осталось разобраться с Джозефом».
Старуха говорила очень тихо. Должно быть, она напрягала слух, дабы не пропустить того момента, когда мы рухнем на пол.
«Как и все, кто прожил много лет в деревне, я неплохо разбираюсь в травах, целебных и ядовитых. А в нашем саду нетрудно подобрать что-нибудь подходящее. По-моему, они уже не могут пошевелиться, Дэвид», — обернулась она к дворецкому. «Прикончи их!»
Дворецкий судорожно сглотнул, извлек из-за пояса кинжал и решительно направился к нам. И тут я вспомнил, как во время нашего первого разговора о деле Уэнтвортов Гай рассказывал мне о рвотных свойствах горчицы. Сообразив, что это мой последний шанс спастись, я сделал над собой усилие и поднялся с кресла. Крупная дрожь сотрясала меня с головы до ног. Барак тоже поднялся и, шатаясь, пытался вытащить из ножен меч. Я видел, что руки не слушаются его. Он выпил больше, чем я. Нидлер переводил взгляд с меня на Барака, не зная, с кого начать. Я протянул руку за сутком с горчицей и под удивленным взором Нидлера сунул себе в рот полную ложку. В то же мгновение глотку мою охватил огонь. «Что происходит, Дэвид?» — окликнула своего сообщника старуха. В голосе ее послышались тревожные нотки. «Что они делают?» Бараку, наконец, удалось вытащить меч. Неуверенно взмахнув им, он лишь рассек воздух. Однако испуганный Нидлер поспешил вернуться за кресло хозяйки. Тут желудок мой вывернулся наизнанку, и, согнувшись, я со стоном изверг его содержимое на пол. «Джек, сделайте то же самое!» — крикнул я, протягивая Баруку судок с горчицей. Он запихал себе в рот оставшуюся горчицу, проглотил и, в изнеможении, откинулся на спинку кресла, по-прежнему наставив меч на Нидлера. Голова у меня кружилась, и чтобы не упасть, я схватился за стену. «Держитесь, сэр!» — донесся до меня слабый голос Барака. «Мы должны держаться на ногах!» Я понимал, что стоит нам потерять сознание, Нидлер тут же нас прикончит. Воздух с трудом проникал в мою грудь, перед глазами стояла пелена, однако спустя минуту сердце мое немного успокоилось. Я вытащил из ножен кинжал. Старуха встала с кресла и в растерянности простирала перед собой дрожащие руки. «Дэвид!» — взывала она. «Где ты? Что происходит?» Трусливая натура Нидлера одержала верх над преданностью хозяйки. Не глядя на старуху, он бросился к дверям. Барак попытался догнать его, но пошатнулся и едва не упал. Заслышав шаги Нидлера, старуха беспомощно замахала руками. «Дэвид! Дэвид, где ты? Почему ты молчишь?» Нидлер отпер дверь, выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице. Барак согнулся, сотрясаясь от рвотных позывов. Извергнув содержимое своего желудка, он опустился на колени, судорожно хватая ртом в воздух. Старуха меж тем впала в панику. «Дэвид, ответь!» — дрожащим от страха голосом кричала она. «Не молчи, Дэвид! Где ты?» Сделав неловкое движение, она пошатнулась и с пронзительным криком рухнула на пол. Ударившись головой о стену, она потеряла сознание. С трудом переставляя непослушные ноги, я вышел из гостиной, спустился по лестнице и подошел к входной двери, которую Нидлер оставил открытой. Вцепившись в дверную ручку, чтобы не упасть, я что есть мочи закричал: «Помогите!» На улице было многолюдно. Некоторые прохожие обернулись, услышав мой хриплый голос. «Произошло убийство! Позовите констебля! Помогите!» — взывал я. Потом мне показалось, что ноги мои растворились в воздухе, и я, стремглав, полетел в темноту.